Каин в тех главах книги «Бытия», о которых мы говорим, не сделал правильного вывода. Он убивает своего брата, и за этот поступок он изгоняется от лица своих родителей. Адам и Ева расстроены. Адам тут же понимает, то есть видит на опыте первые же плоды своего грехопадения. Это, естественно, усиливает его плач, его тоску, его понимание о том, что на самом деле он впустил в мир, не послушав Бога. Он видит реально плоды того, что он сделал, и понимает, что теперь будет испытывать человечество. Но от себя он Каина отсылает. Во всяком случае, мы видим, что Каин уходит из семьи своего отца, начинает жить самостоятельной жизнью. И это тоже очень важный момент, на котором надо остановиться. Мы редко задумываемся о том, что и так привыкли к той культуре, которая нас окружает, что внутренне считаем, что культура, цивилизация – это действительно какое-то человеческое достижение, действительно то, чем человек по праву может гордиться. Если нам честно, потому что внимательно тут читай, не читай, оно все вопиет, взывает, невозможно пройти мимо этого, но надо читать честно Библию. Творцом человеческой культуры, творцом и отцом человеческой цивилизации является именно Каин. Он уходит, он и его потомки создают первые города, создают первый музыкальный инструмент, придумывают песни, танцы, придумывают искусство плавить железо, медь, придумывают градостроительство, то есть первые каменщики, искусство возведения зданий, архитектура, зодчество. Все это создано потомками Каина. Придумывают то, чем гордится и на чем зиждется вся человеческая культура. Собственно говоря, мы же знаем, что вся человеческая культура взялась из городов. Именно они были очагами культуры. Простая деревенька, простое сельскохозяйственное поселение, оно не оставило ни следов, да и нет нужды оставлять какие-то грандиозные сооружения культуры или заниматься чем-то, развиваться глубже, чем просто искусство добывать себе пропитание, будь то посредством пастушества, скотоводчества, охоты или каких-то первичных элементов сельского хозяйства. Им не нужна культура, им достаточно обыкновенных, самых простейших человеческих навыков. Культура создается в городах и создается в тех городах, которые основал Каин. Это надо понимать. Христианство, конечно, христианство очень много сделало и делает, продолжает делать для воцерковления культуры, для того, чтобы культура смогла стать той нитью, тем мостом, которое вот материальные эти произведения искусства, культуры, архитектуры, любое придуманное человеком искусство или наука, экономика, физика, химия, сельское хозяйство, государственное управление, политика и много-много других отраслей человеческой знаний и общественной жизни, все то, что придумал человек, христианство через воцерковление этих вещей, все, что есть в мире, может сделать средством приобщения к благодати Божьей, может сделать мостом к Богу, мостом к церкви, мостом к спасению. Любой предмет этого мира может связать нас с Богом, потому что любой предмет этого мира, любая вещь и любая работа, любая профессия может стать пронизана быть благодатью Божьей, присутствием Святого Духа в жизни человека и стать тем, благодаря чему человек, через что человек может осветиться, осветить окружающих людей, мир и этим исполнить свое предназначение, в конце концов спастись. Это действительно так. Но при этом человек и христианин в первую очередь должен сознавать и четко представлять, что тем не менее культура как таковая, она сама по себе не имеет никакого достоинства. Не то, что она зла, Такое сказать нельзя, невозможно. Но она не имеет достоинства, которое очень часто ей приписывается. Ей нельзя поклоняться. Ей нельзя гордиться. Ее нельзя ценить больше, чем Бога. Нельзя дорожить ничем в мире, ни прекрасным зданием, ни сокровищами истории, культуры, архитектуры, ни даже сокровищницами человеческой мысли больше, чем живым Богом. И вот это явление чрезвычайно важно. И потому что, хотя бы просто потому, что в Царстве Небесном, в том мире, который будет после второго пришествия Христа, культуры, вот то, чем гордится человек, ее не будет. Человек вернется в то первозданное состояние, в котором не будет предметов человеческой культуры, где не нужны будут посредники, материальные посредники между Богом, человеком и материальным миром, где Бог будет во всем. И поэтому никакого опосредования, какого-то моего видения, моего представления о прекрасном уже не надо будет. Бог будет и так во всем. Красота будет во всем. Правда будет во всем. Любовь будет во всем. И поэтому какие-то жалкие подобие, человеческие попытки это изобразить, представить или вот каким-то образом самореализоваться, они будут не нужны. В этом глубочайшем смысле слова любое произведение культуры, любая человеческая данность, она может стать идолом в этом мире, если человек забывает то, что явление культуры, оно для того и важно, чтобы приобщить нас к Богу. Мест в Священном Писании, которые показывают именно такое отношение к культуре, более чем достаточно. Был разрушен лучший храм мира, храм Соломона. Разрушил, не осталось на нем камня на камне. Когда апостолы показывают Христу второй храм, не столь величественный и прекрасный, но все-таки храм, которым по праву все евреи дорожат, потому что это храм, посвященный тогда, единственный храм, который посвящен единому Богу, Христос даже не обращает внимания и говорит: говорю вам, все это будет разрушено. Камня на камне не останется от того, чем вы так гордитесь. Пророк Исаия в своей книге, мы про это еще тоже обязательно скажем, особенно яркую проповедь, яркое свидетельство говорит о том, что все украшение, вся архитектура, все города, все, чем так гордится человек, вся та культура, которой он дорожит, гордясь которой он как бы понимает собственную успешность, собственную завершенность, собственную состоятельность, все это будет уничтожено, и все от всего этого человек отречется. Потому что он войдет туда, в тот мир, в Царство Небесное, совсем другим, не привязанным вот к той необходимости творения культуры. Культура останется и умрет с этим миром. Еще касательно древнего человечества, допотопного человечества, древнейшего человечества, хотелось бы отметить одну замечательную подробность их духовной, так скажем, истории. У тех людей не было идолов. Поначалу это немножко удивляет, при том изобилии, которое будет потом у допотопного человечества, но идолов поначалу у них не было по очень понятным причинам. Они были настолько велики, настолько могущественны, они жили чрезвычайно долго, порядка тысячи лет. Они были такими, какими их еще создал Бог. То есть во всей полноте человеческого здоровья, сил, могущества они никого не боялись. Не боялись ни одного животного. Хотя им не было нужды этих животных убивать, потому что как после потопа Бог повелевает, то есть дает разрешение или заповедь Ное вкушать в пищу мясо животных. Очевидно, до потопа такого не было. Мясо животных не употребляли в пищу, и скорее, но животных они не боялись. Никаких конфликта между животными и людьми еще не было. Они были мудры, они были могущественны, они ощущали себя действительно как гигантами, как совершенно особым родом на этой земле и не видели ничего, что могло бы поколебать их уверенность в том, что они неуязвимы. Они умирали пресыщенными днями. Нигде мы не видим строчек о том, чтобы их мучили какие-то болезни, хвори, что им тяжело было обрабатывать землю, что им тяжело было жить. Наоборот, они уверены в себе, они горды и надменны. В этой ситуации у человека нет надобности придумывать себе идолов. Нет надобности вступать с кем-то в какие-то отношения и просить кого-то о помощи. Наоборот, это состояние, в котором человек никого, даже Бога, не хочет просить о помощи. Он сам себе хозяин, он сам себе Бог, он сам владыка своей жизни. Именно вот это состояние допотопного человечества и привело к тому, что Бог решается это человечество уничтожить. Причину более подробно, чтобы понять вот это вот, почему необходимо, обязательно, именно необходимо уничтожить это человечество, мы поговорим об этом тогда, когда будем рассматривать гибель Содома и Гоморры. Пока подробно на этом останавливаться не будем. И сразу рассмотрим образ Ноя. Ной, по всей видимости, единственный человек, который чтил Бога, который просил Бога, который уповал на Бога. Вот в этом и состоит его праведность, что он надеялся не на свои силы, хотя он, по всей видимости, был уникальный человек, он смог построить первый в жизни человечества корабль. Это было определенное искусство, труд. Он смог собрать животных в этот ковчег, и они слушались его. То есть он показывает, что он был вполне человеком. Но он во всем, во всех тех делах, которые он делал, он, в отличие от всех своих сородичей, он возлагал надежду и упование только на Бога. В этом и являлась его вера, и он за эту веру, вот Бог и сотворил с ним то чудо спасения, которое он сотворил, повелев построить ему ковчег. Тут тоже надо понять ситуацию, в которой находится Ной и человечество, чтобы понять, что вот Бог не поступает к человечеству, несомненно, глубоко испорченному и глубоко зараженному гордыней, неисправимой гордыней, тем не менее Бог относится по-отечески, очень милосердно, очень мудро и очень осторожно. Он не говорит Ною: давай я тебя подниму на небеса, землю залью водой и от тебя произведу новое человечество. Он не спасает его каким-то чудесным образом, хотя может это сделать. Он повелевает ему строить ковчег, то есть участвовать в собственном спасении, хотя Бог может спасти его и чудом. Собственно говоря, мы все так делаем, особенно если учесть, что ковчег, Ноев ковчег, это прообраз, древнейший прообраз церкви. Так вот, в церкви спасается человек Богом, но чтобы спастись, он сам своими руками созидает это спасение. То, что называют святые отцы синергией, соработничество Бога и человека. И вот Бог приглашает Ноя участвовать в спасении. И не только это он вот хочет показать через Ноя. Ной строит корабль, невиданное сооружение, чрезвычайно интересное и необычное, если учесть, в каких условиях это строится. Не на берегу моря, а в глубине суши. Вот, мы не можем сказать, пустыня ли бывает или не пустыня, но в глубине суши строится корабль, непонятно для каких нужд, для людей, которые, на глазах людей, которые никогда не видели дождя, которые никогда не видели наводнения, у которых, по всей видимости, нет представления о том, что такое снег, что такое, ну вот, какие-то стихийные бедствия. Мы нигде не встречаем это на страницах Библии, и все это, конечно, предположение, но предположения, имеющие под собой основания. Потому что дождь, по всей видимости, который пролился во времена потопа, был первый дождь, который пролился на землю. Конечно, был необычный дождь, но, очевидно, это явление было первое. И люди не знали, поэтому и не могли понять, что делает Ной. Для них это было необычно. И вот целый год Ной строит ковчег. Люди видят это, видят его решимость, видят чудесное явление. Поднимается корабль, который они видят впервые. Он каждый день говорит о том, что мир будет уничтожен. И своим вот этим поступком, тем, что он строит корабль, строит орудие собственного спасения, он показывает, что он всерьез этому верит. И никто за целый год не подошел к нему, не спросил его, не расспросил его о том, почему он принял такое решение, почему он строит этот корабль. Никто не согласился участвовать в том, чтобы строить этот корабль и спастись вместе на этом корабле-ковчеге. То есть совершенное безразличие тому, чем занимается Ной. Насмешки, неверие, пустословие. Люди настолько уверены в том, что они неуязвимы, что сами слова о том, что мир будет уничтожен, человек не верит. И поэтому не случайно Священное Писание проводит параллель состояния вот этого допотопного общества с тем состоянием того общества, которое будет существовать в последние дни мира. Потому что тогда тоже люди будут настолько уверены в своей безопасности, настолько будут уверены в том, что им ничто больше не угрожает, потому что все стихии мира, они, им кажется, они победят, болезни победят, что мир наступит, врагов больше ни внутренних, ни внешних не будет, угрозы никакой ниоткуда им ждать не приходится. Поэтому какой такой конец может наступить, когда все так хорошо, все у нас под контролем? Типичная фраза из американских фильмов, все под контролем. Вот таким образом будет жить все то человечество, которое будет жить перед самым пришествием Иисуса Христа. И чего бы ни говорили христиане, как бы ни пытались сказать о том, что вот придет скоро Христос, что надо готовиться, надо спасаться, надо каким-то образом строить собственное спасение, люди не будут верить. От чего спасаться? Как спасаться? Все хорошо, вот мы живем нормально, комфортно, мы любим друг друга, все идеально, все замечательно, не надо больше ничего выдумывать. Вот такое состояние самоуверенности, а я бы сказал самообожествления, что человек фактически сам себя считает орудием спасения, сам себя считает способным быть хозяином своей жизни, настолько он ничего уже не боится, что он считает, что он все может жить, достичь и пережить. И ничем его не испугаешь. Вот это состояние, оно показывает, что человечество совершенно глухо к любым попыткам Бога как-то воздействовать на человека. В своем самообожествлении человек замыкается от благодати Божией, и как бы ни пытались вы ему помочь, достучаться до него невозможно. Он не чувствует страха, он не чувствует нужды, он не чувствует потребности в чем-то, кроме себя самого. Спастись такому человеку, просто достучаться до его сердца становится невозможным. И не случайно Ной такое длительное время работает на глазах у людей, чтобы сделать их безответными. Они не поинтересовались, они не взыскали Бога, они не испугались, никаких потребностей, никаких вопросов у них не родилось. Это и показывает, что они совершенно закрыты от действия благодати Божией. Какой же смысл тогда существовать такому человечеству? И Бог посылает потоп. Я не буду долго вдаваться, то есть про историю, про потопа, в принципе, все известно, все понятно. По поводу, всегда возникает вопрос о том, у людей, с людьми, когда беседуешь на эту тему, возникает вопрос о том, как вместились в ковчеги все то многообразие животных видов, которые составляют нынешнее многообразие видов на Земле, тем более, что они постоянно умирают, то есть их было еще больше, допустим, 2-3 тысячи лет назад. Некоторые ученые говорят, что, прикинув размеры этого ковчега, говорят, что это в принципе возможно. Я не могу сказать, я всегда отвечаю на этот вопрос так. Почему мы должны обязательно понять, как это физически возможно? Почему мы все в своей жизни хотим разумно, рационально, научно объяснить. А каким образом Христос умножил 5 хлебов и накормил ими 5 или 7 тысяч человек? А потом еще собралось несколько корзин остатков. Каким образом он это сделал? Почему никто с научной точки зрения не пытается это объяснить? Все говорят, это чудо. Каким образом Бог кормил полуторамиллионный народ в пустыне каждый день, давая им манну с неба? Пищу небесную, такой пищи не растет на земле. Но он кормил ее небесной пищей на протяжении 40 лет, полуторамиллионный народ. Каким образом он это делал? Где хранились эти источники, запасы манны? Почему никто не пытается объяснить это с человеческой точки зрения? Каким образом Иисус Навин, говоря солнцу «остановись», и солнце слушается его и некоторое время находится, пытается и это объяснить, хотя никакой научной критики порой эти объяснения не выдерживает, но мы-то верим, что это было. И смысл именно в том, как сказал митрополит Филарет Московский, умнейший на то время иерарх и богослов Русской Православной Церкви, когда ему сказали: «Владыка, ну как вот говорится, Иона проглотил, то есть кит проглотил Иону», а тогда еще в то время, в 19 веке, не были известны киты, которые на это способны. Считалось, что кит кушает только планктон, и у него такая там есть особая сетка, которая, через которую никак большое существо типа человека проникнуть не может. Тогда еще не знали, что есть другие киты. Вот, он говорит: ну что, если бы Священное Писание сказало мне, что Иона проглотил кита, я бы и тому поверил. Вот если умнейший человек того времени показывает пределы человеческой рациональности и говорит, что не все надо объяснять в Библии, что должно же остаться место вере, что это было и что это возможно. Когда мы все пытаемся рационально объяснить, показываем, что на самом деле для нас Священное Писание – это не Слово Божие и не откровение Божие, не какое-то чудо общения Бога с человеком, а то, что можно все разложить и формулами математически, рационально все объяснить, все оправдать. Тогда из Библии исчезает чудо, исчезает какая-то необъяснимая тайна присутствия Бога в жизни человека. Или Бог сам себя описывает какими-то математическими законами. Поэтому я не буду объяснять это, но по поводу потопа скажу некоторые вещи. Протестантские ученые немало потрудились тем, чтобы каким-то образом оправдать или дать какое-то научное обоснование потопу, хотя лично для меня всегда таким никогда сомнений-то и не было. Библия просто сразу стала для меня свидетельством Божьим, и никогда сомнений не возникало. Но как для человека гуманитария, для меня очень значимо было то, что во всех религиозных системах, во всех мифологиях, которые знает ныне научный мир, есть миф о потопе, рассказ, легенда, сказание о потопе. Значит, в любом случае явление это было универсально. То есть, если любые народы, живущие на разных концах, от эскимосов до аборигенов Австралии, говорят о том, что потоп был, значит, он действительно был. Потому что всем известно, если разные свидетели, не договариваясь с собой, свидетельствуют об одном и том же, значит, этому свидетельству верить можно. Но, тем не менее, протестанты, для них это важно, является научное обоснование. И мне кажется, они не лишены здравого смысла, по крайней мере, в этих своих аспектах. Во-первых, они указывают на то, что все угольные месторождения могли сформироваться только в условиях потопа. Никак иначе. Органические останки, если нет большой температуры и давления, они образуют торф, а не каменный уголь. Только каменный уголь образуется только в условиях большого давления, которое может, в случае потопа, как раз и получиться, когда вся органика смывается в какие-то низменные места и на них оказывает давление большая толща воды. Но тогда бы вся эта органика оказалась в каких-то глубинах морских, а она оказывается на поверхности. Стало быть, протестантские ученые, достаточно разумную мысль о том, что очевидно с потопом было связано какое-то движение суши, что, скорее всего, возможно, Вот то разделение материков, которые, ну, с точки зрения современной науки произошли много-много миллиардов лет назад, вот они сводят, протестантские ученые, геологи, говорят о том, что это, возможно, не такое древнее событие, как принято считать. И именно с потопом связано то, что Земля разделилась, произошли какие-то тектонические движения, разрывы земной коры, которые привели к тому, что одна часть суши поднималась, другая, наоборот, опускалась. И вот тот мир, который мы сейчас имеем, он образовался, вот тот вид земной коры, который мы сейчас видим, образовался именно после потопа. На это же указывает и то, что большая часть остатков древних так называемых ископаемых животных, оно по какой-то, опять-таки, непонятной причине всегда лежат компактно. То есть огромные захоронения древнейших животных разных видов, разных размеров, но почему-то все они скоплены в одном месте, что тоже вот представление о потопе очень легко объясняет, что действительно все они должны были быть смыты, собраны в одном месте. Но я не хочу заострять внимание на этом, и в самом начале наших бесед я сказал, что у меня нет задачи согласовать данные науки со свидетельствами Библии. Для меня это не важно. Просто для людей, которые, ну вот, имеют некоторые представления о данных науки, это может показаться не безинтересным, а дальше они могут сами почитать книги, подумать, поразмышлять. Литература сейчас в достаточном количестве есть. И когда Ной выходит из потопа, Бог заключает, восстанавливает с ним завет, снова дает ему повеление плодиться и размножаться, давая тем самым благословение на создание нового человечества. Только человечество это уже ограничено. Живут люди намного меньше, 150, 160, 170 лет, а потом все меньше и меньше. Они ограничены, они болеют, условия среды существования изменились. Возможно, тогда появились источники похолодания, климат стал иным, парниковый эффект исчез, тот, который создавал благоприятный климат на всей Земле. Возможно, изменилось течение рек, состояние воздуха, климат и так далее. Условия существования на Земле стали труднее. Изменились и внутренние качества, и как первейшее следствие вот этого ослабления человека явилось то, что сразу появляется многобожие и идолопоклонство. Человек быстро осознает, что он стал слабым, немощным, ограниченным, и поэтому нуждается в чьей-то помощи извне, со стороны, в помощи духов. С ними он начинает общаться очень много, очень усиленно, и результатом это становится идолопоклонство и многобожие, о чем мы и поговорим на следующей нашей лекции.